Александр Архангельский. Серия «Счастливая жизнь». Русофил. История жизни Жоржа Нева, рассказанная им самим. Читает Константин Корольков. Кто такой Жорж Нева? Многие европейцы посвятили жизнь русской культуре. В их ряду Жорж Нева занимает особое место. Мало кто сделал столько, сколько он для наведения мостов между условными «нами» и еще более условными «ними», для признания русской культуры там и для сохранения русской свободы здесь. Переводами, книгами, выставками, поддержкой тех, кто попал в беду. По его многотомной истории русской литературы французы и отчасти итальянцы изучают нашу словесность. В его переводах читают «Раковый корпус» и «Август 14-го» Солженицына, «Петербург» и «Котика Летаева» Андрея Белого. В мае 2020-го ему 85, и это по-настоящему славная дата. Но для книги, адресованной отнюдь не специалистам и построенной как биографический роман, переводческих и академических заслуг мало. Чтобы ее прочитали, герою нужно иметь за плечами жизнь, какая редко выпадает ученым, с полным вовлечением в большую историю, в непредсказуемые личные обстоятельства. А биография Нева при всей его утонченности полна труднопредставимых событий. Не будь она столь необычна, не стал бы он одним из прототипов главного героя в фильме Андрея Смирнова «Француз», где показана даже его комната в общежитии МГУ 1950-х годов. Причем в реальности все еще интереснее, а подчас невероятней. Если есть на свете непридуманные русофилы, то один из них — Нева. Но это не размеренные мемуары, а динамичная биографическая повесть, написанная как бы от лица рассказчика, с его личным взглядом на историю, далеким от научной точности, зато переносящим читателя в гущу событий. Книга продолжает мою серию, совсем недавно начатую документальным повествованием «Несогласный Теодор». Каждый раз в центре внимания новый герой, его судьба на фоне небывалого 20-го столетия и наших дней. Жизнь длинная, а рассказ сравнительно короткий, чтобы сюжет сохранял динамичность. Все герои серии очень разные, никакой попытки дать единственный пример для подражания. Как он дышит, так и пишет, не стараясь угодить. Несогласный Теодор был посвящен судьбе основателя Московской высшей школы социальных и экономических наук Теодора Шанина. Шанин — левый либерал и атеист, для него студенческие волнения в Европе 1968 года — это именно революция, частью которой он был и которая была частью него. А Жорж Нева — свободолюбивый консерватор и протестант. Для него события 1968-го, в которых он тоже участвовал, — это... А что это, узнаете, когда прочтете книгу? И лишний раз убедитесь в том, что есть идеология, а есть метафизика судьбы. Простой принцип серии «Счастливая жизнь» — идеология людей разделяет, а метафизика сближает. Политики, окружение, общественное мнение навязывают нам чужие роли, но главное счастье на свете — быть таким, как ты сам себя задумал. Мы беседовали с Жоржем много лет, с конца 80-х, прежде чем решили собрать его рассказы воедино. Тут важны не только подробности, хотя они захватывают сами по себе, но образ героя, его неповторимая интонация, узнаваемая речь. Поэтому мы постарались передать неторопливый тон французского профессора, сохранить отдаленный привкус акцента, отдаленный, потому что Жорж говорит по-русски в совершенстве. Скажем, в его речи не склоняются некоторые названия французских городов. В Клермон-Ферран вместо в Клермон-Ферране. Одновременно с книгой выходит ее аудиоверсия, но не начитанная актером, а записанная голосом самого Жоржа, и фильм о нем. Режиссер фильма Татьяна Сорокина. Я благодарен ей за совместную работу. Аудиосериал появится на радио «Арзамас», фильм выйдет на одном из российских каналов, после чего будет находиться в открытом доступе на Ютубе. Вводите в поисковую строку «Жорж Нева», «Русофил» и читайте, слушайте, смотрите. Александр Архангельский. Глава первая. Французский филиппок с кубанским говором. Как пели довоенные французы? Архитектор из семейства сыроделов. Арийский мясник немецкого происхождения. Как в Клермон-Ферране прятали евреев и почему отец остался некрещенным. Математики и русофил. Деникинец Никитин и непротивленец Толстой. Я родился в Клермон-Ферран. Это столица региона Авернь в центральном горном массиве, то самое место, где кардинал Ришелье устроил кару нашим боярам авернским. Ничто не предвещало ни моих занятий русским языком, ни пожизненной связи с Россией. О, эти русские многоступенчатые отрицания! Ни-не-ни-ни. В деревне, где я проводил практически все длинные летние каникулы и прожил целый год во время войны, на рынке многие говорили на авернском диалекте. Я пытался говорить на этом диалекте, тянуть гласные, а мой отец, он был сторонником литературного произношения, сердился. А еще в Аверне пели, причем и в деревне, и в городе. Ходили по улицам продавцы и пели. Так громко, так мощно, на таких высоких нотах, чтобы до пятого, до шестого этажа было слышно. И было слышно. Что-то похожее встречается в воспоминаниях о точильщиках и старьевщиках в России. Они тянули на высоких нотах. А вот кому точить ножи, ножницы? Другие призывали. Старье берем, старье берем. Но это все-таки не песня. Это, я не знаю, как сказать, зазывание голосом. А у нас были именно песни. Пели все — крестьяне, пролетарии, торговцы. Рабочий довоенного Клермон-Ферран пел по пути на свою фабрику, сам для себя, красиво, самозабвенно. Мы не были ни фермерами, ни продавцами, ни фабричными работниками, но и в нашем вполне обеспеченном доме постоянно звучало семейное пение. Начинал мой отец, мы с братом подхватывали. Я помню сборник французских песен, и средневековых, и революционных. Мы его листали постоянно и почему-то особенно любили гимны шуанов, прославляющие месье де Шарет. Но что мне казалось бы эти шуаны, враги французской революции? Я тогда даже роман Бальзака о них еще не прочел. А песни брали за сердце. И потом я пел со своими детьми те же песни, что со мной мой отец, а моя жена аккомпанировала на рояле. Сейчас Франция почти перестала петь, у людей в ушах эти штучки, через которые они слушают музыку. Но если ты не поешь, а только слушаешь, ты потребитель, а не участник живой культуры. Отца звали Жан, деда — Эмиль. Так что родитель мой был Жан Эмильевич, а меня теперь все русские друзья, да и некоторые французские, зовут Георгий Иванович. Отец мой происходил из буржуазной семьи. Ну, в каком смысле буржуазной? Дед, архитектор Эмиль Нева, кстати, мы жили в одном из домов, который он построил, был значительным лицом. Какое-то время даже занимал пост первого заместителя мэра Клермон-Ферран. При этом дедушка был в прямом смысле слова «выскочкой». Он выскочил из своего сословия, хотя никогда не забывал, что происходит из глубинки и что его предки на протяжении веков занимались сыроделием. Сыр — наша кулинарная религия. Согласитесь, трудно управлять страной, где есть больше 400 сортов сыра. Дом наш был весьма оригинален по конструкции, по плану. Овальный салон с огромным мраморным камином. Над камином окно в виде большого зеркала, и в нем виды на вулкан, окружающий Клермон-Ферран. Из-за этого зеркального окна труба шла криво, и тяга в камине была плохая, но сам образ запоминался сразу и навсегда. Так вышло, что дед по отцовской линии женился на еврейке из Эльзаса. Девичья фамилия бабушки — Вейль. Звали ее Жанна. Задним числом я осознал, что семья Эмилии и Жанны жила немножко изолированно, как бы на расстоянии вытянутой руки от местного хорошего общества, общаясь, но не сближаясь с ним. Поскольку остальной правильной хорошей буржуазии Клермон-Ферран не очень нравилось, что уважаемый человек женился на дочери эльзасского еврея. Конечно, это был еврей абсолютно секуляризованный и офранцуженный уже не в первом поколении, представитель известной семьи. Одно время он дружил с выдающимся поэтом Стефаном Малларме, важный человек. И все-таки еврей. Как ни странно, католическая церковь была терпимее, чем авернские буржуа. Дед и бабушка обвенчались за престолом в католическом храме. Хотя бабушка не обратилась, не стала креститься, ее приняли как есть. Было старое русское выражение «в сущем сане». Значит, оно другое, но точно передает нашу ситуацию. И постфактум я удивился, что это было вообще возможно, что такая толерантность была проявлена в те довольно строгие времена. Причем проявлена кем? Католической церковью. Единственное, что дедушки с бабушкой категорически потребовали, а они обещали, крестить детей, которые в их браке родятся. Бабушка моя Жанна была математиком, первой во Франции женщиной-математиком со званием агрегасьон, то есть с правом преподавания. Она смогла открыть женский лицей, управлять им и в нем вести занятия. Кстати, моя мать тоже стала математиком, и покойный брат был выдающимся математиком, и сестра – председатель престижной ассоциации французских математиков. Но отец решительно свернул в другую сторону. Он ушел в гуманитарии, учился на одном курсе с Жан-Полем Сартром в высшей нормальной школе, потом преподавал древнегреческий, латынь и французскую литературу, свободно говорил по-немецки, увлекался немецкой словесностью. И, между прочим, провел 1932-1933 годы в Берлине на стипендии, там же преподавал. Он видел, как поднимается грандиозная волна нацизма. Он часто вспоминал огромный митинг, где выступал фюрер, и толпа его приветствовала и поддавалась этому шаманству. Отец вернулся, конечно, встревоженный, но представить себе тогда не мог, какие масштабы примет бедствие и насколько страшно станет потом. Да и не хотелось думать об ужасах. Для моих родителей то было время личного счастья. Они не особенно оглядывались на политику. Тем не менее, тревога их не отпускала. В 1939-м, предчувствуя катастрофу, они купили загородный дом в местечке Рандан, примерно в 45 километрах от Клермона, и в 12 от Виши. Недостроенный, довольно скромный. Имея в виду, что если вспыхнет война, мы найдем убежище в этом доме. Обещание, которое бабушка и дедушка дали священнику в момент венчания, было выполнено лишь отчасти, то есть они крестили старшего, моего дядю. Крестили младшую дочь, а среднего, моего отца, крестить забыли. Так, по крайней мере, они объясняли. Во время войны, когда евреям и полуевреям, как мой отец, запретили работать в школах, он зашел к знакомому священнику и попросил дать ему сертификат о крещении. На что священник радостно ответил: «Конечно, я вас немедленно крещу». Отец возразил: «Нет, не сейчас, я хочу сертификат, я не хочу крещения». И тот ему отказал. Как он мог так поступить? Вот так и мог. Боялся. И не он один. Неподалеку от Клермонского собора была мясная лавка, популярная в Аверне. Мясник носил фамилию Вайнштейн и опасался, что его могут счесть евреем, поэтому он приколотил над входом объявление: «Здесь торгует арийский мясник немецкого происхождения». В знаменитом фильме Марселя Афюльса «Печаль и жалость», по-французски «Le chagrin et l'appétit», где во второй части показан Клермон-Ферран во время оккупации, есть эпизод. Режиссер разыскивает этого мясника, заходит к нему, уже старому человеку, показывает фотографию лавки и обращает внимание на надпись. Спрашивает: «Зачем вы это сделали?» Мясник отвечает: «Меня же могли принять за еврея». Деликатный, смешной, гротескный момент этого фильма. Между прочим, в «Le chagrin et l'appétit» рассказаны о моем отце. Войну я помню очень хорошо. Отец, мать и мой младший брат Морис, он тогда болел, оставались в городе. А я провел год в деревушке Рандан вместе с бабушкой и молоденькой Бонной. Сначала все было спокойно, казалось, что опасность где-то далеко. И вдруг, словно в одну минуту, появляется волна беженцев на машинах, велосипедах, мотоциклах. Это было перед повторным вторжением немцев. В нашем доме, три комнаты на первом и три на втором этаже, стало жить шесть семей. Моя бабушка принимала всех, кого можно было втиснуть, и начала отказывать только, когда стало совсем не повернуться. Потом эта волна схлынула, люди ушли дальше, и снова вернулась. Бежать было некуда. Долгое время у нас жила одна еврейская семья, мать с дочерью. Это было во время коллаборационистского режима Виши во главе с маршалом Петеном, и они страшно боялись гестаповских облав. Когда мы ужинали и обедали, мать всегда садилась спиной к улице, никогда лицом. Стоило ей случайно повернуться к окну, и она начинала дрожать, в буквальном смысле, физически. Помню такой эпизод. Немцы въехали на танках, всей колонной остановились перед нашим домом. Бонна закричала моей бабушке: «Мадам, Боши приехали!» Если бы немецкий офицер уловил слово «Бош», не знаю, что бы из этого вышло, но он либо не услышал, либо сделал вид, что пропустил мимо ушей. Моя бабушка вышла, поговорила с ним. Он спросил, в каком направлении деревушка Маренг, и танковая колонна спокойно ушла из нашей деревушки.